Дмитрий Ильич Ульянов, Надежда Константиновна Крупская, Максим Горький. Ленин. Друг, брат, муж. Максим Горький. Владимир Ильич Ленин. Из одноименного очерка. Писать его портрет трудно. Ленин внешне весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что говорилось им. Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска. Его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости. Героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей. Проницателен и мудр был этот человек. В многой мудрости много печали. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, немало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нем написаны, кроме того, что плохо, еще и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною, превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других. Я и сейчас вот все еще хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри ее — полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а у входа в него между двух дверей. До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мне руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо. «Это хорошо, что вы приехали. Вы ведь даки любите. Здесь будет большая дачка». Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертом. И вообще весь как-то слишком прост. Не чувствуется в нем ничего от вождя. Я литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи. Эта обязанность стала привычкой, иногда уже надоедливой. Когда меня подводили к Плеханову, он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу. «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память и удержала бы. А на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить по душам. А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одной рукой сократовский лоб, дергая другую мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать». Оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой у Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но не успел объяснить, почему торопился. Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это. «Очень хорошо, что я поспешил. Книга нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя». Очень современная книга. Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом. Смех его привлек рабочих. Подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три. Позже в Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые увидевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал: «Не знаю. Может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой такой же умный человек, Бебель или еще кто. А вот чтоб был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, не верится». Другой рабочий добавил, улыбаясь: «Этот наш». Ему возразили: «И Плеханов наш». Я услышал меткий ответ: «Плеханов наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш». Какой-то молодой парень юмористически заметил: «Сюртучок Плеханова-то стесняет». Был такой случай. По дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чем-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:
«Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд. Спрашивает меня, в чем же все-таки истинная причина разногласий. Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою». Кажется, понял.
Обедали небольшой компанией всегда в одном и том же маленьком дешевом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало. Яичницу из 2-3 яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого темного пива. По всему было видно, что к себе он относится небрежно. И поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала Андреева. И он спрашивал ее: «Как вы думаете, не голодают товарищи, нет? А может, увеличить бутерброды?» Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу. Озабоченно щупает постель. «Что это вы делаете?»
«Смотрю, не сырые ли простыни?»
Я не сразу понял, зачем ему нужно знать, какие в Лондоне простыни. Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил:
«Вы должны следить за своим здоровьем».
Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина. «Простота. Прост, как правда». Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное. Известно, что строже всех судит человека его служащие. Но шофер Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил: «Ленин особенный, таких нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение. Едва еду, боюсь, взломают машину. Даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: „Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все“. Я старый шофер, я знаю. Так никто не сделает».
Трудно передать, изобразить те естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло. Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер. Пошли небольшой компанией в мюзик-холл, демократический театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на все остальное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, перед нею, на земле, двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева объемом около метра.
«Ну, это, конечно, для публики. На самом деле они не могут работать с такой быстротой», — сказал Ильич. «Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане».
Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил с сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел. Он уже интересно говорил об эксцентризме как об особой форме театрального искусства.
«Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому. Есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато. А интересно».
Года через два на Капри, беседуя с Богдановым Малиновским об утопическом романе, он сказал ему: «Вот вы бы еще написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга». Прощаясь в Лондоне, он сказал мне, что обязательно приедет на Капри отдыхать. Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже, в студенческой квартирке из двух комнат. Студенческая она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла. Мы остались вдвоем. Тогда развалилось знание, и я приехал поговорить с Владимиром Ильичем об организации нового издательства, которое объединяло бы по возможности всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей я предлагал Владимиру Ильичу, Воровскому и еще кому-то, а в России представлял бы их Десницкий Строев. Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе. Книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды. Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей. Большинство товарищей занято практической партийной работой, писать им некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня довод его был приблизительно таков.
«Для толстой книги не время. Толстой книгой питается интеллигенция, а она, как видите, отступает от социализма к либерализму, и нам ее не столкнуть с пути ею избранного. Нам нужна газета, брошюра. Хорошо бы восстановить библиотечку знания. Но в России это невозможно по условиям цензуры, а здесь по условиям транспорта. Нам нужно бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок. Такую кучу нелегально не перевезешь. Подождем с издательством до лучших времен».
С поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью, он заговорил о Думе, а затем привел ряд доказательств в пользу близости войны и, вероятно, не одной, но целого ряда войн. Это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах. Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет под мышками и медленно шагал по тесной комнатушке, прищуриваясь, поблескивая глазами.
«Война будет неизбежна. Капиталистический мир достиг состояния гнилостного брожения. Уже и сейчас люди начинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я думаю, что мы еще увидим общеевропейскую войну. Пролетариат. Едва ли пролетариат найдет в себе силу предотвратить кровавую склоку. Как это можно сделать? Общеевропейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно организованы, сознательны. Такая забастовка была бы началом гражданской войны. Но мы, реальные политики, не можем рассчитывать на это».
Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:
«Пролетариат, конечно, пострадает ужасно. Такова пока его судьба. Но враги его обессилят друг друга. Это тоже неизбежно».
И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, негромко:
«Нет, вы подумайте, Ради чего сытые гонят голодных на бойню дуг против дуга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и отвратительное? Страшно дорого заплатят за это рабочие. Но в конце концов выиграют они. Это воля истории.
Он очень часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения перед ее волей и силой. Речь взволновала его. Присев к столу, он вытер вспотевший лоб, хлебнул холодного чая и неожиданно спросил.
«Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чем дело, но как это вышло?»
Я кратко рассказал ему мои приключения. Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слез, захлебываясь смехом. Большое, крепкое, душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.
«Ох, да вы юморист!» — говорил он сквозь смех. «Вот не предполагал! Черт знает, как смешно!»
И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мягкой улыбкой, сказал.
«Это хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального. Право, не меньше».
Условились, что я зайду к нему через день. Но погода была плохая. Вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал. После Парижа мы встретились на Капри. Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, об их заработке, о влиянии попов, о школе. Широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему сказали, что вот этот попик, сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтобы ему собрали справки. Насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинариумы и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?
Вы понимаете? Если это не случайное явление, значит, это политика Ватикана. Хитрая политика.
Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к простым людям. Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина, и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех. Задушевный смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости ума, умел наслаждаться детской наивностью простых сердцем. Старый рыбак Джованни Спадара сказал о нем.
«Так смеяться может только честный человек».
Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу с пальца, лесой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец чувствует дрожь лесы.
«Козий, дрин-дрин, капишь?»
«Вот так, дрин-дрин, понимаешь?» Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника.
«Ага, дрин-дрин!»
Рыбаки оглушительно и тоже как дети радостно захохотали и прозвали рыбака «сеньор Дринь-Дринь». Он уехал. А они все спрашивали, как живет сеньор Дринь-Дринь? Царь не схватит его, нет? Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть, осуждает современные условия жизни на разрушение.